эфире радио «Донбасс Реалии».
Приветствую вас, друзья. Это радио «Донбасс Реалии». Сегодня пятница, 7 июня. В студии для вас работают Егор Устинов и Александр Лащенко. И в следующий час вы, в частности, узнаете вот о чем. В ссылку на Донбасс. Зачем провинившихся силовиков отправляют на восток Украины? Почему Ринат Ахметов не объединяется с бывшими соратниками?
Поганого практично нічого про Зеленського не казали. Ще були надії, мир, дружба.
Что удалось создать жителям Мариупольского Восточного? Ну и тема для разговора в прямом эфире. Накануне в интервью российскому интернет-изданию РБК министр иностранных дел России Сергей Лавров обосновал выдачу Владимиром Путиным паспортов, так называемой ЛДНР, необходимостью защищать права своих соотечественников, оказавшихся под угрозой. Тем более в данном случае это миллионы наших соотечественников, подчеркнул Сергей Лавров. Они граждане Украины, но многие из них граждане России. Их будет больше, учитывая принятое решение Владимиром Путиным. Вот об этом и мы говорим. Первые такие предварительные итоги выдачи паспортов российских на оккупированной украинской территории с гостем студии, экспертом-международником Натальей Ищенко. И благодаря прямой связи из Москвы с российским историком-политологом Александром Сытиным. И вы, друзья, тоже имеете возможность стать активным участником нашего разговора, набрав номер нашего студийного телефона 0800 300 403.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Ну, о наиболее интересных событиях сразу после выпуска новостей, с которыми, как обычно, в начале программы познакомит мой коллега Егор Устинов. Пожалуйста, Егор.
Приветствую. Двое украинских военных погибли, 11 ранены на Донбассе за текущие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По этим данным, поддерживаемые Россией боевики за время обстрелов поселка Новолуганская в Донецкой области применяли вооружение, запрещенное минскими договоренностями. В группировке ЛНР, в свою очередь, заявили о двух обстрелах со стороны ВСУ. В группировке ДНР украинских военных обвинили в обстрелах окрестностей Донецка, Горловки и Ясиноватой. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что артиллерийские обстрелы боевиков в ночь на 7 июня, в результате которых двое украинских военных погибли, 11 получили ранения, свидетельствуют о потере России контроля над наемниками. Глава государства также выразил соболезнования семьям погибших и поблагодарил за мужество и стойкость украинских военнослужащих, которые подверглись атаке. Он отметил, что на дипломатическом уровне Украина и в дальнейшем будет настаивать на прекращении огня и освобождении пленных. Формулировка Владимира Зеленского о потере России контроля над наемниками уже вызвала критику со стороны отдельных украинских политиков и общественных деятелей, в частности, вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской интеграции Ивана Климпуш-Цинцадзе заявила, что президент должен объяснить свои слова. Лидеры партии «Оппозиционная платформа за жизнь» Юрий Бойко и Виктор Медведчук встретились с главой российской компании «Газпром» Алексеем Миллером в российском Санкт-Петербурге. Во время брифинга по результатам встречи Юрий Бойко заявил о необходимости как можно быстрее договориться с «Газпромом» о гарантиях транзита российского газа через Украину с 2020 года. В то же время Алексей Миллер назвал главным вопросом заключение прямого контракта на поставку газа в Украину. Он утверждает, что российская сторона готова предоставить Киеву 25% скидки на газ. Напомню, что Украина не покупает российский газ с ноября 2015 года. Газ поступает из стран ЕС. По данным «Нефтегаза Украины», в 2018 году Украина импортировала 7 миллиардов кубометров газа с европейского рынка, больше всего из Словакии. В Рубежном прекратили централизованное водоснабжение выше шестого этажа из-за обесточивания объектов теплокоммунэнерго. Об этом сообщает пресс-служба Рубежанского городского совета. По данным ведомства, у коммунальных предприятий Рубежанское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства и Рубеж теплокоммунэнерго значительная задолженность за потребленную электроэнергию перед Луганским энергетическим объединением. Ситуация также осложняется арестом всех банковских счетов коммунальных предприятий исполнительной службой, сообщают в городе. Совете. И по прогнозам синоптиков, завтра, 8 июня, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди местами с грозами. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 17 до 19, днем от 28 до 30 градусов тепла. В воскресенье, 9 июня, на Луганщине и Донеччине будет облачно, с прояснениями, без осадков. Температура ночью от 16 до 18, днем воздух прогреется до плюс 31.
– Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Рад приветствовать с этой минуты слушателей Громадского радио, которые присоединяются к эфиру радио Донбасс Реалии. Уже скоро начнет работать бесплатный эфирный телефон радио Донбасс Реалии 0800-300-403. Конечно же, уже продолжается с первых минут нашего эфира трансляция на YouTube-канале «Радио Свобода». Тема для разговора в прямом эфире с нашей гостью, экспертом-международником Натальей Ищенко. Очередное заявление российских официальных лиц, российского руководства, выдача паспортов на территории так называемой ЛДНР. И господин Лавров в интервью российскому интернет-изданию РБК обосновал выдачу необходимостью защищать права соотечественников, оказавшихся под угрозой. Их будет больше, учитывая принятое решение, подчеркнул господин Лавров. Ну а пока к иным темам.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Твои подчиненные убили ребенка, получай повышение. Так в соцсетях отреагировали журналисты, представители общественных организаций, а также активисты с востока Украины на назначение Дмитрия Ценова руководителем полицейских в зоне операции Вооруженных сил Украины. Именно подчиненные господина Ценова сейчас подозреваются в убийстве 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком на Киевщине. Они являются одними из подозреваемых, хотя не исключено, что может быть группа людей, причастных к этому преступлению. В любом случае, расследование только началось. Больше же о присутствии Дмитрия Ценова в зоне проведения операции Вооруженных сил Украины расскажет мой коллега Алексей Виноградов.
Дмитрий Ценов – экс-руководитель полиции Киевской области, который подал рапорт об отставке после гибели 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком. Но уже через два дня его назначили руководителем полицейских в зоне ООС. Представлял его командующему операцией первый заместитель главы нацполиции Вячеслав Аброськин. На своей странице в Facebook он написал, что Ценов теперь постоянно должен быть в окопе на каждом блокпосту. Однако такое мнение разделяют далеко не все. В частности, журналист Евгений Агарков называет это назначение повышением. И не удивится, если вскоре Ценов вернется в столицу с корочкой участника боевых действий и будет иметь неплохую должность. А наказанием это назначение не выглядит, ведь самая тяжелая работа в ООС достается не полицейским, а военным.
Скажу ще одне. Якщо Ценов хоче спокутувати провину, що недогледів за підлеглими на Київщині, нехай підпише контракт із ЗСУ. Нехай посидить хоча б кілька днів у Мар'їнці Південному на шахті. Тоді дійсно буде користь від його відставки.
Арсену Авакову завжди потрібні свої благодарні люди, коментують назначення Ценова исполнительний директор общественної організації «Восток-СОС» Олександра Дворецька.
Наприклад, саме поліцейські контролюють на блокпостах в зоні ООС незаконну вирубку лісу. Одна машина – один дзвінок на 102. Таких повідомлень було за 1000 по Луганській області, коли я досліджувала це питання у 2018 році, і жодного внесеного до ЄРДР. Новий укріплений поліцейський блокпост біля Лисичанського, крім проїзду громадян, контролює також незаконний видобуток вугілля біля желатинового заводу відкритим шляхом. Але ніхто за три роки так і не поніс відповідальності.
Правоохранительна система остається дуже закритою, і там до сих пор приміняється ручне управління. Поэтому и появляются такие назначения, как в ситуации с Дмитрием Ценовым, считает эксперт Центра политико-правовых реформ Александр Банчук. По его словам, если бы руководство полиции хотело, чтобы управление было эффективным, нужно было все должности отдавать по конкурсу. И пусть это закрытый конкурс, куда могут подаваться только полицейские, но можно было бы выбрать лучшего, а не худшего.
Если мы хотим там повернути довіру людей на цих територіях, то мабуть, потрібно кращих або не гірших, по крайній мірі, туди відправляти, а не така ситуація. Ну, це також, і це не перший раз уже відбувається.
Також, по словам Олександра Банчука, трагедії в Переяславі-Хмельницькому можна було би збіжати, якщо б руководство виконувало свої функції. В частності, якщо один із підозрюваних поліцейських дійсно трижды ігнорував ротацію в зону ООС, то його повинні були за це уволити. Но там дисциплінарні процедури не сработали. Напомним, глава национальной полиции Сергей Князев заявил, что один из подозреваемых полицейских трижды избегал ротации на восток страны. Алексей Виноградов, радио «Донбасс Реалии».
Оппозиционная платформа «За жизнь», группа Рабиновича, Бойко, Медведчука не будет идти на выборы вместе с оппозиционным блоком, то есть группой Ахметова. Именно Ринат Ахметов якобы был против объединения по некоторым данным, хотя официально он пока ничего по этому поводу не заявлял. Что же разъединяет бывших соратников? Об этом мой коллега Виталий Портников говорил в программе «Радио Свобода. Ваша свобода» с политическими экспертами Алексеем Якубиным и Юрием Лесничим.
Критикований опонентом, але електорат Зеленського задоволений тим, як діє новий президент.
Він переводить відповідальність на стару
владу.
Режим, да?
Уявіть собі, що в вересні ця стара режим, влада так. зникне. А так, можна буде спокійно говорити. Бачите, я багато чого хочу.
Але до жовтня переводити ці стрілки, ну, навряд чи вдасться. Там чому? Буде багато іншої конкретики.
Ви не мов би не з України взагалі, в жовтні. У нас вже зараз от червень на порозі, потім липень, депутати роз'їдуться, люди будуть займатися своїми хатніми справами, тільки оговтають.
Ну, а давайте подивимося, знову ж таки, хто формує громадську думку, мас-медіа, кому, які кому належать. Тобто умовний великий опозиційна платформа «За життя» із там Інтером і великою кількістю інформаційних каналів, які досі поганого практично нічого про Зеленського не казали. Ще були надії, мир, дружба, там, я не знаю, інші якісь ініціативи. Я думаю, що буквально найближчі тижні, якщо все-таки Зеленський буде все більше і більше подавати сигналів в бік західного вектору, ці всі мас-медіа включаться в боротьбі проти нього. Питання дуже велике, а поділ оцього пирога по квотам. Ми подивимося ще, яку буде позицію займати 1+1 по відношенню до Зеленського. І таке може
конспірологія,
бути. Конспірологія, так, да, це глобальна конспірологія. Ну, принаймні, поки що апетити великого друга Зеленського задовольняються. Ми бачимо і Богдан, і інші, але ж це все таке. Тут питання конкретики.
Я б не сказав, що це прям так, дивіться, тому що
доступ до тіла через голову адміністрації.
Так, але публічно це означає, що тому ж Богдан так далі потрібно відмежовуватись від Коломойського.
Для збереження посади. Слухайте, мене інше питання. Ви дійсно вважаєте, що телеканал «Інтер» зараз, от дійсно, вони сформували блог, сформували список, їм треба себе пропагувати. Їм потрібно нічого не говорити про президента? Мені здається, що їм потрібно якраз відмежовуватися в будь-якому разі.
Їм треба валити президента.
Я, до речі, не зовсім цим погоджуюсь.
Це кілька груп.
Я поясню, чому. Тому що валити – це означає, скажімо так, є поки що певна інерція.
А вони напрямку Зеленського.
Так, велика вона буде ще кілька місяців.
Так, але з іншого боку, виходить, що чим більше Зеленський робить заяв, ну такі, як в тому числі робив в Брюсселі, тим насправді він просто створює сам ґрунт. Тут нічого валити не треба. Просто показуєш його заяву про НАТО і все. Для півдня і сходу. Частина виборців подумає, добре, ми за тебе проголосували, тому що щоб не обрати Порошенка. Але тепер ти говориш про НАТО.
А може навпаки, не може бути зворотній ефект, що частина виборців Зеленського, які довіряють Зеленському, які були проти НАТО, підуть за його логікою, а не за їхню логіку. Що може, якщо Зеленський говорить, що НАТО це не так погано, то це дійсно не так погано. Чому ви не думаєте про такий ефект?
Але Зеленський говорив про референдум.
Про референдум після того, як він всіх переконає, що НАТО – це добре.
Але після референдуму. Я думаю, що між капельок можна петляти тільки дотик, доки
тільки
не постають...
Тільки поки ти Леонід Макарович Кравчук, я знаю. Да.
Поки не постають конкретні питання. Мова, віра... Армія.
Зеленський, мені здається, достатньо однозначно.
Поки що він дуже і лівим, і правим, і Кучма тут не стріляйте, і в Брюсселі якісь сигнали, але коли конкретно ті самі умовні регіонали з платформи «За життя» будуть питати, вони ж, здається, заявили про ті три кити свої. Ідеологія, мир і прозахідний вектор розвитку.
Полная версия программы «Ваша свобода» имеете возможность, друзья, посмотреть и послушать на канале Украинской службы «Радио Свобода» в Ютубе на сайте radiosvoboda.org.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Итак, обещанная тема для разговора в прямом эфире радио «Донбасс Реале». Повод таков. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обосновал выдачу Путиным паспортов так называемой ЛДНР необходимости, цитата, «защищать права своих соотечественников, оказавшихся под угрозой». Тем более в данном случае это миллионы наших соотечественников, констатировал господин Лавров. Они граждане Украины, но многие из них граждане России. Их будет больше, учитывая принятое решение, имел в виду Сергей Сергея Лаврова принято решение Владимиром Путиным о раздаче паспортов. Уже определенное время после этого прошло, можно подводить пути, хоть и предварительные, но итоги. И попытаемся это сделать с гостей студии Радио Донбасс Реали, экспертом-международником Натальей Ищенко. Приветствую вас, Наталья, спасибо, что к нам пришли.
Добрый день.
Нам также присоединится благодаря прямой связи из Москвы российский политолог, историк Александр Сытин. Но у меня к вам, Наталья, конечно же, первый вопрос, собственно, почему вновь и вновь российские официальные лица, не последние, не какие-то фрики в Госдуме, а вот, ну, все ж таки Лавров не последний человек, хотя, конечно, все решает один человек, и это не Лавров, возвращается к теме того, как выдают паспорта, так называемые ЛДНР. Зачем?
Ну, во-первых, это на самом деле очень неприятная для Украины такая ситуация, что раздачей паспортов Россия создает юридические условия для возможного военного вторжения. Это сейчас, я говорю, не какие-то декларации или просто слова. На самом деле это то, почему
Россия втерла... Чтобы защитить этих самых соотечественников,
да, того,
о которых говорит Сергей Лавров.
Потому что мы знаем, что в Грузии, когда в 2008 году Россия вела свои регулярные войска, как раз-таки даже международное сообщество обратило внимание, что по Конституции Российской Федерации Россия могла это право сделать, и это учли даже международные эксперты. Понимаете? И когда Россия раздает теперь паспорта на территории Украины, мы попадаем в такую очень неприятную ситуацию.
Хотя, кстати, сразу уточним. Примат же международного права, а не определенной конституции даже такого большого государства, как Россия.
Вы знаете, факт заключается в том, что комиссия, которая изучала как раз-таки войну 2008 года, приняла во внимание этот
ОБСЕ?
Факт.
Госпожа Тальявини, нет? Та самая, которая в Минске сидела. Знаем, знаем, да, помним.
Но, тем не менее, безотносительно к персоналиям, факт
Хорошо.
Такого юридического казуса.
Ну, Владимир Владимирович доказал, что ему и норм Конституции не надо, чтобы действовать определенным образом, что и было осуществлено весной 2014 года против Украины. Ну, хорошо, троллинг такой своеобразный Украины, в том числе, я так понимаю, вашу мысль, да или нет, нового президента Украины Владимира Зеленского, который в свое время, когда только приступал еще между перед инаугурацией, очень жестко обратился тогда по поводу паспортов к Путину.
Ну, на самом деле, это прямая угроза, скажем так. Это просто подвешивается в состоянии неопределенности украинские власти, потому что на самом деле Россия какой сигнал посылает? Что мы в любое время можем вести войска, и никто нам и слова не скажет. Вот такой вот месседж.
Угу. Ну, а, собственно, сама выдача, что можно сказать, какие просачиваются новости? Понятно, объективных новостей ждать из Донецка, Луганска сейчас затруднительно, но все-таки что происходит? Насколько активно люди на это идут в этих регионах?
Вы знаете, я не нашла статистику, про которую можно было бы сказать, что она является достоверной. Есть только какая-то неофициальная информация, какие-то слухи, какие-то репортажи, на которых мы видим, как люди стоят в очереди. Но проблема заключается в том, что я верю, что жители Донбасса все-таки будут получать эти паспорта.
Не, ну, очевидно, получают.
Для удобства,
конечно,
для бытового
конечно.
Удобства.
Тут вопрос только в массовости этого явления. Пока объективной картины, как вы говорите, сейчас
нету.
Хорошо, что далее? Вот опять же, мы вспомнили, перед инаугурацией Владимир Зеленский, чем, кстати, премного удивил, вот в предыдущем нашем сюжете шла речь о избирателях господина Зеленского. Факт остается фактом, точные цифры назвать трудно, но все-таки многие вот из тех, кто вот считают, нужно с Россией пойти навстречу, пойти на компромисс ради мира, главный виновник войне не Путин, а тот же пресловутый Порошенко. Ну, не все, далеко не все избиратели таковы. У Зеленского, но определенная часть такова. Вот, и вопреки...
Ну, скорее они думают, что виноваты политики просто. Вот
ну,
политики
да,
они
война
говорят.
Выгодна, да. А да, Путин да, там, да. Если есть, то он может на последнем месте. Но, конечно, доля этих избирателей далеко не давлеющая среди всех избирателей, аж 73% у Владимира. Но, вопреки их мнению, вот таких избирателей, Владимир очень жестко тогда, значит, обращался к Путину. Что сейчас ему делать, как вы считаете, Зеленскому? Или не обращать внимания, ждать удобного времени для какого-то действия с учетом помощи, возможно, если она вообще будет, западных партнеров Украины?
Ну, недавний его визит в Брюссель показал, что он продолжает довольно жесткую политику в отношении России.
Да, конечно,
России.
Но Зеленский не отступает от этого.
И он однозначно сказал, что мы просим наших западных партнеров усилить давление, усилить санкционную политику в отношении России. Поэтому, что касается избирателей Зеленского, которые верили, что он первый визит совершит в Москву и начнет о чем-то договариваться и идти на компромиссы, я думаю, что они разочаровались.
Не, ну не только дело в избирателях. Вот действительно, удивил. Как раз удивил тех избирателей, которые против Зеленского голосовали.
Да.
Владимир, сейчас что дальше мы делать? Ведь Москва не отступает. И в вопросе паспортов, и вообще в вопросе Донбасса как такового.
Ну, мы знаем, что он попытался дать новые директивы Минской нашей делегации. И Кучма взялся, и он потом отчитывался, что совсем другая была атмосфера, более конструктивная. И какой результат мы видим? Что какие-то острые заявления, которые Кучма сделал, в течение нескольких часов были дезавуированы. На самом деле, и представителями ОБСЕ, и администрации президента никаких резких движений
кстати,
в Минске тоже сделали.
Кстати, вопрос блокады, вот по последним данным, Кучма этого не предлагал. Если судить по данным сегодня, 7 июня, это была трактовка господина Сайдика. Кучма этого в Минске не заявлял.
Важный момент.
Но, кстати, если уж мы анализируем уже вот возобновление Минского переговорного процесса, свежая новость, конечно, и Донбасс реалии об этом уже рассказывала. Как вы можете, Наталья, прокомментировать заявление президента Зеленского, прозвучавшее точно, не в трактовках,
да,
о том, что, дескать, контроль России над незаконными вооруженными группировками, вот этот момент, что, дескать, вот Иванна Климпуш-Цинцадзе уже обратилась к Зеленскому, мол, нужно объяснить, что это имеется в виду, что, дескать, российская сторона возобновит контроль над этими подразделениями, имеется в виду вот эти вот незаконные вооруженные группировки. Как это можно оценить, как вы считаете, такие слова Зеленского?
Вы знаете, я думаю, что Зеленский пытается тоже посылать определенные сигналы россиянам. Он хочет, чтобы все-таки не было тупиковой ситуации, и чтобы диалог продолжался, либо начинался, либо возобновлялся, но тем не менее, чтобы диалог был, чтобы он смог сказать, что вот я сдвинул с мертвой точки переговорный процесс. Поэтому он делает такие немножко странные с нашей точки зрения заявления с расчетом, я думаю, на российскую сторону. Но, насколько я вижу, по реакции российской стороны, она не очень понимает эти месседжи. По крайней мере, может быть, даже делает вид, что не понимает, но пока они воспринимают Зеленского как прямого продолжателя дела Порошенко.
А может, даже и более отрицательные отношения. До сих пор поздравления с избранием на пост президента Украины от Путина не было.
И они прямо уже высказывают недовольство.
А можно трактовать вот это заявление Зеленского насчет контроля, что поскольку официальная позиция России, она же только посредник, она только гуманитарную помощь оказывает на Донбассе, ее вооруженных официальных подразделений нету, их там нет, то вот, пожалуйста, если бы действительно прекратились обстрелы, тогда да, вот действительно Россия показала стремление к миру. Так можно трактовать?
Возможно, что и так. А возможно, что даже в Брюсселе, когда он был, такая формулировка, что Россия контролирует. То есть в Брюсселе люди не очень любят, когда говорят украинцы про прямое российское вторжение. Для них более приемлема тема, что Россия является контролирующей стороной этого процесса.
Вот такое вот,
да,
извините, определенная форма лицемерия.
Да, вот им нравится такая формулировка. Мы с этим столкнулись там в свое время, там, когда были в Европарламенте.
Мы тоже лично были, да. И это давлеющая позиция такая, доминирующая?
Вот, да. Такой тренд есть. Как бы они не очень любят именно российскую агрессию, но при этом соглашаются, что пророссийские боевики или сепаратисты, контролируемые Россией. Это, в принципе, брюссельское выражение.
Ну, хоть трактористов, шахтеров, нет? Не называют?
Нет.
Ну, слава богу, до такого не дошло. Хорошо. Но смотрите, дальше. Минский процесс возобновился. Возможно, нормандская четверка, хотя на сегодня, на пятницу, 7 июня, таких данных нет, так или иначе возобновит свою работу. Тем более, Эммануэль Макрон лично знаком с Владимиром Зеленским. И так далее, и так далее, и так далее. Ну, какие вообще перспективы имеются? Или никаких перспектив нет? Вот говорили перед президентскими выборами в Украине, дождется Россия результатов этих выборов, чтобы проиграл Порошенко, хотя многие утверждают, что не факт, что Порошенко так уж не устраивал Кремль, но это отдельный вопрос. И, возможно, что-то будет. Прошли уже выборы, инаугурировался новый президент, не Порошенко, и все равно тебе что, осенних выборов ждать в Украине?
Ну почему осенних?
Если,
вот
уже июльских. Вот они, Липневых, да, извините.
Да, я думаю, что теперь,
конечно,
Москва ждет
досрочно
этих новых досрочных парламентских выборов, потому что мы знаем по опросам, есть большой шанс, что довольно значительная фракция оппозиционной платформы абсолютно пророссийскими политиками зайдет и будет очень влиятельной силой в парламенте и будет как раз ставить в повестку дня те вопросы, которые нужны Москве. Да, я думаю,
тогда,
что
возможно,
они ждут этого. Да?
Тогда будет конфигурация. Спасибо, Наталья. Присоединяю к нашему разговору еще одного участника, благодаря прямой телефонной связи из Москвы, российского политолога, историка Александра Сытина. Господин Сытин, здравствуйте.
Добрый день.
Господин Сытин, вот официальные лица российские продолжают эту тему, значит, как говорится, будировать, да, выдачу паспортов на оккупированной украинской территории. Господин Лавров об этом опять заявил, что, опять же, защита соотечественников, не будем их бросать и так далее. И россиян становится все больше и больше, граждан России. Как это можно комментировать, как вы считаете?
На самом деле это плохо, конечно, для Украины. Дело-то все в том, что я изначально, с момента возникновения конфликта, не видел перспектив его мирного разрешения. Вот теперь я не вижу уже перспектив и силовых. То есть я не знаю, как решить этот конфликт. Потому что, ну, более или менее понятно, что Минские соглашения – это все не работает и не устраивает Украину, а вот в полном объеме они не будут выполнены ни одной из сторон, а вот, а любая теперь попытка Украины решить хоть что-то силовым путем, даже в рамках защиты, натолкнется на то, что, дескать, убивают российских граждан. Мало того, теперь разобрать есть на Донбассе российские войска или нету их, при том, что существуют разного рода наемнические организации, контрактники и так далее, будет невозможно, потому что человек, да, по контракту, он российский гражданин, у него российский паспорт и так далее. Единственное, в чем я вижу плюс, это в том, что люди, получившие российские паспорта, насколько я понимаю, не вправе будут принимать участие в политической жизни Украины. То есть они не смогут голосовать, избирать и быть избранными и так далее. Вот. Соответственно, это кладет очень жесткую и, боюсь, очень длительную границу между Украиной и ОРДЛО. А вот вопрос о том, чтобы решить этот конфликт силовым путем, уже не стоит. Да и мне с самого начала почему-то кажется, что Зеленский не является ни в коей мере президентом войны, он и вообще силовых решений. Вот. И, к сожалению, я вынужден констатировать, что есть все шансы того, что Украина потеряет эту территорию.
Потеряет в каком виде? Будет вариант Крыма? Будет вариант Абхазии, Южной Осетии? Или какой? Или так называемая независимость от этих регионов?
Я думаю, что вариант Абхазии и Осетии ближе всего.
Ну, собственно, два вот этих, два, второй и третий, одно и то же.
Потому что, да, это одно и то же, потому что присоединять это Россия вряд ли будет, это уж нужно совсем отморозиться, потому что заговорят о том, что это там очередное расширение, имперский синдром и так далее, что Россия постоянный агрессор, да я же первый об этом скажу. Вот. А в качестве вот такого вот квазинезависимого государства с российскими паспортами, по-моему, это устроит абсолютно всех. Тем более, еще раз, я думаю, что по мере того, как Украина будет терять шансы и надежды на восстановление своего суверенитета над ОРДЛО, в той же мере и в той же последовательности Россия будет терять возможность так или иначе манипулировать Украиной на политическом уровне за счет этого конфликта. Поэтому наиболее вероятным мне представляется именно такой вариант. Украина будет двигаться своим путем, но уже без этих территорий. И, что самое характерное, без этих людей, потому что заявление о том, что мы будем там бороться за их души и, в конце концов, они станут настоящими украинцами, ну, как-то, честно говоря, не просматривается алгоритм. этого всего.
Александр, смотрите, они... да, я прошу прощения, смотрите, вот при этой параллели с Южной Осетией и Абхазией событий 2008 года, войны тогда развязанной Россией против Грузии, но ведь Южная Осетия и Абхазия в целом, они вот территории свои, благодаря России, вот цельная территория, а Ордло это только половина под контролем России. Другая половина, как и полагается, Украине принадлежит полноценно и де-факто тоже, не только де-юре. Получается, половина Донбасса будет тогда, так?
Ну да, та часть, которая на сегодняшний день и носит название Ордло.
Угу. А что же тогда будет с территориями, не знаю, с тем же Ставянском и другие, которые в составе Украины? То есть, понятно, они останутся...
Ничего не будет, они и будут в составе Украины. Ведь не существует... Это же условно там Донецкая и Луганская области, чисто административное деление. Ну, значит, это административное деление придется пересмотреть и проложить границу, ну, примерно посредине этих областей. Я не вижу другого выхода.
Александр, но если вот сбудется так, как вы говорите, не является ли это, собственно... Вот я многим задаю этот вопрос, многим участникам нашей программы, ведь война продолжается против Украины более 5 лет. Это серьезный срок, более длительный, чем война, например, Великой Отечественной, как ее называют в России, и так далее. Получается, Путин побеждает?
Ну, я бы сказал осторожнее. Украина не в состоянии на сегодняшний день выиграть эту войну. Вот. А почему на сегодняшний день? Потому что я все-таки верю в то, что Украина, несмотря на этот конфликт, станет членом НАТО, вот, и добьется определенных политических успехов. Кстати говоря, Зеленский порождает надежды на определенные политические реформы и, соответственно, интеграцию с Европой. Ну вот и будет, смотрите, в данном случае смотрите на Грузию. Ну живет же Грузия без Абхазии, Осетии, ничего. И говорят, кстати, я давно там не был, и говорят, очень неплохо живет и неплохо развивается.
Но ведь Владимир Путин, ощутив вкус своей победы и в Грузии, и в Украине, он же не остановится. Тем более нужно рейтинги эти поднимать не только социологическими манипуляциями. Популярность его падает в России, это факт после пенсионной реформы. Очередные победоносные маленькие войны будут. Беларусь, ну Беларусь там воевать не придется. Возможно, Прибалтика, несмотря на то, что Латвия, Литва, Эстония члены НАТО. Это же, если не остановить, то будет бесконечно, как Гитлера. Пока не останавливали, дошло до Второй мировой войны. Или нет, не согласны?
Но Украина водяной.
Нет, я сейчас даже не об Украине. Конечно, Украина сама не осилит. А западные партнеры, так называемые?
А западные партнеры на сегодняшний день не готовы воевать ни по состоянию сравнительному вооружению НАТО и России в Европе. Это первое. Второе, они не готовы воевать чисто политически, потому что они не хотят и боятся войны в Европе. И если конфликт Запада и России будет, то я думаю, что он будет не на территории Европы, ну, а, условно говоря, скажем, в Сирии или где-то еще по границам России. А что касается того, что Россия не остановится и, в принципе, не может остановиться, здесь вы абсолютно правы, я всегда говорил о том, что это государство, которое будет сохранять агрессивный потенциал, ну, до тех пор, пока оно существует. Вот, я недавно был в Беларуси на одной конференции. Вот, там, кстати, была очень хорошая представительная украинская делегация. Ну, белорусы очень боятся, что они в той или иной форме будут следующими. И идет разговор о том, в какой форме это может произойти.
Спасибо, Александр, спасибо за ваше мнение. С нами на прямой связи из России был из столицы России российский историк-политолог Александр Сытин. Продолжаем разговор с гостем студии, экспертом-международником Натальей Ищенко. Только напомню номер нашего прямого студийного телефона 0800-300-403. Мы говорим о том, насколько больше станет россиян после выдачи паспортов, уже давно начавшихся, в том числе на территории оккупированной украинской. Наталья, а оценка Запада? Вы тоже стали об этом говорить уже в нашем эфире. Вот такая жесткая категорическое, что Запад, вот он, мягко говоря, ну, как бы это сказать, не хочу вспоминать Деладье, Чемберлена, но недалеко от этих вот господ конца 30-х годов минувшего столетия ушел. Справедливо так говорить или нет? Или Запад играет долго, и эти санкции, которые, кстати, никто не отменяет против России, они все-таки поздно или рано скажутся?
Знаете, я бы сейчас говорила не про санкции даже и не про Запад какой-то аморфный, даже не про Евросоюз. Я бы сейчас говорила про ту политику, которая ведет НАТО. И глядя на то, что происходит с Североатлантическим альянсом, я могу сказать, что Во-первых, Запад прекрасно все понимает. Первое. Второе. Он готовится противостоять России. То есть, может быть, мы предыдущему нашему виртуальному гостю студии из России этого не видно, но из Киева точно видно, что НАТО собирается дать России бой. Причем в прямом смысле слова, он наращивает, альянс наращивает свой военный потенциал на всех границах альянса, на всех восточных границах альянса, и готовится, причем проводит самые масштабные в своей истории учения с участием тысяч военнослужащих. Вот буквально недавно закончились учения «Немедленный ответ», в котором участвовало несколько стран, и они как раз-таки готовились к войне с учетом украинского конфликта. То есть они уже готовились перебрасывать большое количество людей, техники с одной части
Европы в другую. То есть на случай, если Путин продолжит такие действия.
Они
Но в Украине же никто не будет голосовать, воевать никто не будет. С представителями НАТО, с войск НАТО.
Мы не знаем, какие у них планы. Они особенно их, как мы понимаем, не афишируют. Но то, что они усиливают свою военную составляющую, это 100% есть.
Экономическая поддержка другая. Та же все-таки санкционная. Насколько она значима? Опять же, более 5 лет. Продолжается все.
Давайте скажем прямо. На самом деле Запад не ввел полноценные санкции против России, в том смысле, как это были санкции против Югославии то же самое.
Или Ирана, например.
Вообще несопоставимо. То есть каждый желающий может зайти и в Википедии или в других источниках исторических посмотреть, какие санкции были введены против Югославии.
Как вы считаете, почему?
Несопоставимо.
Как вы считаете, почему?
Очень просто, потому что нынешнее руководство западных стран, Евросоюза, во-первых, считает, что торговля и развитие торговых отношений удерживает Россию от экспансии.
Угу.
То есть, если мы торгуем, они на нас не нападут. То есть, это такая основа именно для политики,
которая...
То есть,
Путину выгодно торговать?
Да. И он
поэтому Северный поток ему выгоден,
да.
Конечно. А если окончательно оборвать отношения с Россией, то тогда,
она и нападет.
У Путина другого выхода не
то
останется.
То есть вот такая вот у них идеология. Для нас она немножко кажется странноватой.
Задушить в объятиях, если угодно, в чем-то.
Да, но они хотят так. То есть они формально санкции какие-то наложили, но тем не менее они стараются не разрывать контакты, чтобы не загнать Путина в угол, и чтобы он тогда не стал еще более агрессивным. То есть вот, такой вот подход.
Ну, возвращаясь к Донбассу, Наталья, как вы считаете, опять же, продолжая тему выдачи этих паспортов, будут же и парламентские выборы, были президентские, будут парламентские, можно ли получить российский паспорт и остаться украинцем, например? Это же российское
абсолютно
законодательство позволяет несколько гражданств.
Я абсолютно не согласна с предыдущим вот как
Александр
раз-таки специалистом. Он считает, что эти обладатели двойного гражданства не смогут голосовать на украинских выборах. Смогут, аж бегом. У нас есть пример Приднестровья. Жители Приднестровья имеют по 4 паспорта, и они голосуют на всех выборах. То есть у них есть паспорт Украины, России, Молдавии, у Румынии у многих есть паспорт. И они голосуют по желанию. За кого не хотят, за того и голосуют. Понимаете, там, на секундочку, мы критикуем Россию, в Приднестровье там огромное количество живет людей с украинскими паспортами.
Да, там большая община украинская.
И там же у них это не единственный украинский паспорт. И то же самое будет и на Донбассе. Обладатели российского гражданства будут идти и голосовать на выборах в украинский парламент за украинского президента, если их мотивируют при этом. Ну, как мотивируют? На самом деле, если их привезут автобусами на избирательный участок, раздадут печеньки, то они поучаствуют и в наших выборах. То есть никакой защиты от этого не существует, но не только нас, не потому что мы такие не подготовились. Нет, в мире не существует защиты от вот этих вот действий людей с несколькими паспортами.
Вот, кстати, свежие новости продолжают приходить не только о Донбассе, хотя Донбасс всегда будет в центре внимания. Буквально свежайшая новость из Москвы, откуда в эфир программы «Радио Донбасс Реалии» включался Александр Сытин. Мы перед эфиром не исключали варианта включения еще одного участника, российского эксперта, либо Павла Коныгина из «Новой газеты», либо других участников, возможно, Александра Рыклина. Почему я вспоминаю этих господ? А дело в том, что их вот Главное управление МВС России во время пикета в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, задержанного накануне по подозрению официально в торговле наркотиками. Так вот, Павла Коныгина, Илью Азара, Алису Кустикову, Григория Туманова, Виктора Шендеровича, его не нужно представлять, их фактически задержали. Тут целый список людей. Правда, господин Ивлеву задержали, Виктория. Правда, Рыклина вот сейчас отпустили. Самая свежая новость. Вот, кстати, довольно интересная такая иллюстрация о состоянии современном в путинской России. Вот. Кстати, пикеты в поддержку журналиста Голунова проводят не только в Москве, а в Перми, Ярославле. Голунова задержали накануне днем в районе Цветного бульвара, и полиция утверждает, что они нашли наркотики, а в его квартире при обыске также обнаружили запрещенные вещества. Голунова утверждает, что все это ему подбросили. Ну, такая ситуация. Но она не имеет прямого отношения к Донбассу, но господин Коныгин не имел просто физической возможности к нам включиться по этой причине. Продолжаем разговор с Натальей Ищенко. Есть такая цена личная точка зрения. Она давно высказывается, с 2014 года. Не хочу никого обидеть. Это не моя точка зрения. Что в интересах Украины временно, де-факто, конечно, не де юре, оставить как есть, пусть даже там как-то легализируют Россия эти ОРДЛО в каком-то либо виде, как Сытин в нашем эфире, господин Сытин сказал, там, как по варианту Абхазии, Южной Осетии, или даже присоединит, возможно, вдруг. Но Украине нужно осуществлять реформы, укрепляться, и пусть через 5-10, возможно, через сколько, пакт Молотова-Риббентропа, 39-й год, через 50 лет, как страны Прибалтики, Балтии, Литва, Латвия, Эстония, тогда эти регионы вернутся. Как вам такая точка зрения?
Ну, знаете, она меня ввергает просто в панику. Я бы очень не хотела, чтобы такой сценарий осуществился, потому что я сама из Абхазии.
Вот, кстати, чем интересно.
Да, и на самом деле для Грузии это настолько серьезная травма, что, ну, там на самом деле 200 тысяч беженцев, которые до сих пор спустя 27 лет... 26...
Если иметь в виду начало конфликта, еще 90-е годы, не забываем. 92-й,
3-й... Но на самом деле в Абхазии, да, война закончилась в 93-м году. Больше, да, ее там не было.
8-й год — это был очередной этап, когда уже прямое вмешательство России было.
Да, и люди, вот 200 тысяч беженцев и 27 лет, они до сих пор верят, что они вернутся. То есть вы можете себе представить? Они до сих пор живут на чемоданах, огромное количество людей. И что им? Вот, и на самом деле Грузия не говорит, что она никогда не вернет.
Нет,
то есть,
официально, может быть, Киев, конечно, этого никогда не заявит.
Вы понимаете?
Зеленский так, никогда этого не заявит. И правильно сделает.
Поэтому, вы понимаете, это огромное количество людей. Вся страна будет жить в состоянии такого... ну, вот как не фантомных болей, а действительно, это же юридически, это же наша территория.
Наталья, просто де-факто действовать так. Никто не говорит опускать руки, никто не говорит, вот если какие-то предложения совсем дикие есть, чуть ли не знаю, проводить на условиях Москвы выборы на оккупированной территории, ни в коей мере. Но концентрироваться в первую очередь на внутренних реформах. При условии, конечно же, если Путин далее не пойдет, а не факт, что он не пойдет.
Но я не знаю, как это можно сделать. Я же говорю, по ситуации в Грузии, ну, я не вижу, чтобы Грузия действительно невероятно, чтобы там она достигла невероятных высот в своем развитии. Есть другой, на самом деле, пример, может быть, более хороший для такой теории, да, в том смысле, что Сербии удалось очень сильно экономически развиться, фактически не владея Косово. Более того, она даже якобы смирилась с потерей Косово и начала даже прямые переговоры с косовскими властями. Но как только Сербия укрепилась экономически, укрепилась в военном смысле, все, они теперь уже не хотят договариваться на условиях Косово, они уже хотят вернуть себе хотя бы часть территории, то есть они не отказались.
Зарезали раны, нарастили,
да,
мышцы.
Понимаете? То есть им вроде бы вот так вот, как вы говорите, им удалось продвинуться очень далеко. В отличие от Украины, Сербия официальный кандидат номер 2 на вступление в Евросоюз, официальный, да?
Да, конечно.
Нет, они готовы отставить этот Евросоюз для того, чтобы вернуть Косово. Понимаете?
Ви подытоживая, ви считаете это, як кажуть українською, хибний, шкідливий шлях?
Ні, то,
що я озвучував точку зрения експертів, що да і нереалізуємий, в конце концов. Ну, і не будемо забувати о том, що, опять же, Путін не факт, що він становится. То есть, ну, неизвестно, как будет ситуация обернуться.
Ну, мы даже его если не комментируем, а именно в нашей внутренней ситуации.
Да, это абсолютно неправильно. В любом случае, нужно не только де юре, но и де факто защищать этих граждан. Даже тех, кто подпал под пропаганду российскую, кто получил российские паспорта, так я вас понимаю. Все равно надо не забывать о них. Согласны с этим? Донецке, Луганске?
Ой, вы знаете, как раз-таки, если вы цитируете эксперты, с которыми вы не согласны, и говорят контроверсийные вещи, есть
еще одна... Цитирую других экспертов, которые в том числе поддерживают Владимира Зеленского.
А я хочу просто
вот
сказать, я просто хочу процитировать других экспертов, еще более контроверсийных, которые утверждают, что война всегда идет за территории.
Угу. А не за людей?
Не за людей. И никогда за людей,
только за
территорию.
Тут как раз Зеленский подчеркивает, как президент, за людей надо бороться.
А люди могут переехать, люди могут получить другое гражданство. То есть... Вы понимаете, война за людей, она не связана вообще с войной за территориями.
Война за территории... Россия огромная территория, но
да.
Аппетиты остаются прежними.
То есть на самом деле Россия воюет за граждан для того, чтобы контролировать территорию.
Угу.
Понимаете, это единственная цель.
Наталья,
это механизм такой.
Подытоживая тот вопрос, который я ставил и господину Сытину, и многим в этой студии. Путин побеждает? В итоге, развязав эти действия во время так называемой русской весны в 2014 году.
Ну, если считать победой то, что на достижение цели, я думаю, что нет, не побеждает, потому что те цели, которые он ставил, это создание так называемой Новороссии, создание вот этого на юго-востоке всей Украины, буквально аж до Приднестровья.
Не срослось, не вышло.
Не вышло, поэтому он проиграл еще тогда, а сейчас с того времени, с 14-го уже такое шаткое равновесие, скажем так. Никто не выиграл, никто не проиграл.
И Украина тоже, конечно же, не проиграла. Подчеркиваем этот момент.
Да, потому что Путину не удалось достичь своих целей.
Спасибо большое эксперту-международнику Наталье Ищенко, как и российскому историку-политологу Александру Сытину за участие в нашем сегодняшнем эфире. Спасибо большое. Что ж, будем дальше следить за событиями. Раздача этих паспортов. Наверняка этот процесс не прекратится, и к этому вопросу не раз еще вернуться. И господин Лавров, и наверняка господин Путин. Будет что обсудить в эфире радио «Донбасс Реалии».
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Он решил остаться и писать об охваченном войной Донбассе для всего мира. Станислава Асеева с мая 2017 года незаконно удерживает в заключении группировка ДНР. Журналисты, правительство и правозащитники всего мира требуют свободы для Станислава Асеева.
И далее традиционный медиа-обзор в радио «Донбасс Реалии».
Министр иностранных дел России Сергей Лавров требует от нового украинского руководства выполнения уже достигнутых договоренностей для возобновления переговоров в нормандском формате. Проще говоря, вначале президент Зеленский должен легализовать марионеточные криминальные режимы на оккупированных территориях, которые создал там Владимир Путин, а уже затем российский президент подумает, стоит ли встречаться в нормандском формате. Об этом пишет журналист «Радио Свобода» Виталий Портников. По мнению журналиста, даже если предположить, что все условия Кремля будут исполнены, это отнюдь не гарантирует украинцам ни мира, ни хотя бы относительного суверенитета. В том же интервью Сергей Лавров заявил, что защита русскоязычных граждан в Украине продолжится, и напомнил, что граждан России в Украине будет больше, учитывая принятое решение, оформленное указом президента Путина. И с этой точки зрения в глазах Путина и его соотечественников будут оправданы любые агрессивные действия по дальнейшей оккупации территории Украины, утверждает Виталий Портников. Подробнее в материале «Кремль ставит ультиматумы Зеленскому». Российская «Новая газета» обнародовала военные документы российской армии, не имеющие грифа «секретно», возможно, связанные с катастрофой самолета рейса MH17 на Донбассе в июле 2014 года. Из документов следует, что более чем 170 военнослужащих подразделений противовоздушной обороны России, а именно те, кто служили в 56-й бригаде в Курске и в 69-й бригаде материально-технического обеспечения, находились вблизи границы в Ростовской области в день, когда из установки ЗРК «Бук» был сбит Боинг рейса MH17. При этом за два дня до трагедии, 15 июля, они получили в части сухие пайки на 5 суток, чтобы отбыть из приграничного Миллерово в командировку. Издание напоминает, согласно выводам международной следственной группы, «Боинг» был атакован из комплекса «Бук», имевшегося в распоряжении пророссийских сепаратистов. Сама установка попала им в руки по заключению следователей с территории России и имела принадлежность к 53-й бригаде, расквартированной под Курском. Подробнее читайте в статье «О действиях Родины говорить не имею права». В случае восстановления моста в станице Луганска и отвода войск на этих позициях пророссийские сепаратисты получат возможность без проблем закрепиться на левом берегу Северского Донца и развивать оттуда наступление. Об этом пишет «Деловая столица». Еженедельник отмечает, любой, кто хоть однажды бывал в станице, знает, что при наличии моста, способного выдержать вес, например, бронетранспортера или БМП, боевикам хватит 30 минут, чтобы войти в населенный пункт и еще полчаса, чтобы закрепиться там. Издание напоминает, на сегодняшний день естественной преградой между Ордлой и свободной Украиной в районе Луганска является достаточно полноводная река Сиверский Донец, форсирование которой при активной обороне гарантированно приведет к очень большим потерям. Если же боевики получат возможность без боя переправиться через реку, перед гибридами будет открыта дорога на Счастье и Новоайдар, а далее на агломерацию Лисичанск-Северодонецк-Рубежная. Подробнее в материале «Почему восстанавливать мост в станице Луганской недопустимо».
Пришло время покинуть лавочки у подъезда и выйти за пределы собственного двора. Жители Мариупольского микрорайона Восточный, того самого, который в 2015 году в январе был обстрелян градами, так и поступили. В небольшом сквере создали место коллективного отдыха и назвали его «Территория добра». Кто сказал, что праздники для детей и для взрослых бывают по расписанию? Их можно организовать и самим, не привязываясь к какой-то дате. Просто потому что лето, потому что у детей каникулы. И вот корреспондентка радио «Донбасс Реалии» Ирина Горбасева побывала на открытии.
Во всем разнообразии фестивалей, конкурсов и спортивных мероприятий, проводимых в Мариуполе с началом лета, заметно выделяется праздник, организованный жителями микрорайона Восточный. Небольшой тенистый сквер с поэтическим названием «Надежда» стал территорией добра. Некогда заброшенный и по счастливой случайности еще не застроенный магазинами, аптеками и ларьками всех мастей, сквер силами предпринимателей, местных активистов и даже военных превратился в уютное место отдыха. А начиналось все с десятка энтузиастов.
После обстрела построили площадку. До этого года про площадку просто забыли. Человек 10 краску купили, собрали деньги с местных жителей, то есть кто неравнодушный был, покрасили. Тоже песок этот кое-как выбили вместо трех машин в полторы машины. Мы это все опять же своими силами разравнивали. И листья выгребли, и мусор. Коммунальник даже не вывез мусор, который мы загребли. Никто на нас не обращает внимания.
Рассказывает местный житель Иван Гумянов. Инициатором проведения субботников по уборке сквера стала переселенка из Широкина Наталья Лагозинская.
Это единственное место с деревьями, с теньком, где можно замечательно отдохнуть не только детям. У нас все лавочки тут всегда заняты, тут столько людей отдыхает. Очень многие просто приходили и помогали нам и красить, и помогали убирать. Просто словом поддерживали. Ради этого хочется жить и творить, правда.
Так считает и местная жительница Оксана Алиярник.
Затея отличная. Парк у нас один, но единственное, что еще в церкви тоже территория. Но там больше маленькие детки, а таким более постарше, года 3-4, погулять особо негде. Здесь вообще замечательно, тем более сейчас очень жарко, и здесь очень много деревьев, и просто такого больше нет на Восточном.
Сквер действительно никогда не пустует. Любят его не только дети, но и родители. А еще бабушки, дедушки и молодежь. Здесь, конечно, нет фонтанов, как в центре города, где можно спастись от жары. Зато здесь уют, море цветов, высаженных руками жителей. Здесь детская площадка и всегда дует легкий морской ветерок. Даже в самую жгучую жару, когда солнце в зените и город заметно пустеет, здесь всегда прохладно. Открытие территории добра начали с праздника для детей. На помощь местным жителям пришел благотворительный фонд «Каритас Мариуполь». Несмотря несмолкающий улей из юных художников, спортсменов, танцоров и кулинаров, испачканных с ног до головы красками и кондитерским кремом, несмотря на жару и время отправляться на полуденный сон, резвился до вечера.
Мы сегодня участвовали в конкурсе, где нужно было сделать, ну, из пряников елочку, и можно было еще домик. Ну, мы решили сделать елочку, потому что она была легче.
Рассказывает 10-летняя Катя Зимина. Она пришла сюда со своим братом и сестрой.
Я сегодня стрелял с лука вон там по мишеням. Бегал в игровом центре там немножко. Я прибежал типа к психологу. Хочу узнать, у меня все нормально с психикой. Вот очень нравится. Очень много всего тут.
Поделился впечатлениями 9-летний Игорь. На целую неделю сквер стал местом уличных концертов. Теперь обитатели близлежащих высоток, прежде чем выйти из дома, с интересом следят за самой главной афишей – анонсами в соцсетях. Поскольку территория сквера принадлежит городу, и у него, если верить заявлениям мэра, есть план реконструкции сквера, то у жителей имеется свой план, альтернативный, с учетом пожеланий горожан. У надежды есть надежда, говорят активисты, и в придачу свой фан-клуб, в котором уже более 300 человек. Ирина Горбасева, Радио Донбасс Реалии.
Новая интернет-реальность в России. По сведениям ряда российских изданий, Федеральная служба безопасности потребовала от крупнейшей российской интернет-компании Яндекс предоставить ключи доступа к обещанию и прочей... и прочей активности пользователей. Раньше подобное было уже с ВКонтакте, Телеграмом и прочими сервисами, действующими в России. Но, правда, с Телеграмом не очень-то получилось у Федеральной службы безопасности. Ситуацию комментирует российский медиа-эксперт Иван Засурский.
Ну, за этим всем стоит просто ситуация в русском регулировании, в русских законах, по которой любая интернет-компания должна так или иначе теперь публично объясняться, в какой степени она намерена исполнять принятые в Российской Федерации законы. Вот. Поэтому здесь как бы очень сложный на самом деле вопрос. Если мы копаемся в каких-то деталях, что кому там отдали, это интересно, конечно, но, как Александр блестяще объяснил, мы на самом деле в этом вопросе не разбираемся, мы ничего не знаем. Мы в темноте. А то, что мы совершенно точно знаем, это то, что, к сожалению, в силу принятой совокупности законов, Российская Федерация сегодня не может считаться страной, которая пригодна для международного, подчеркиваю, интернет-бизнеса. То есть по китайской модели какие-то местные лоббисты себе сейчас выбьют денег на две позиции монопольные, на то, чтобы контролировать рынок, там еще что-то, но то, что усиливает русские компании на родине, это ровно то же самое, что их убивает за рубежом. А с моей точки зрения, все-таки очень важно глобальное присутствие, потому что, когда я, по крайней мере, занимался интернет-бизнесом, мы зарабатывали не только в России, но и за границей. Я думаю, что эта тенденция сохранилась. А то регулирование, которое есть сейчас, можно не мучить бедных ядных, не обсуждать там какие-то нюансы, вопросы, детали. А можно просто сказать, все понятно, Яндекс занимается такси и доставкой еды. Ну вот как бы когда-то это компания, у которой был слоган «найдется все». Потом стало понятно, что все уже нельзя находить, хотя, может быть, можно, но незаконно получается. Значит, потом выяснилось, что не все можно и публиковать, не все можно агрегировать. Потом еще что-то выяснилось, потом выяснилось, что нужно что-то там показать. Короче говоря, выстроена огромная индустрия в России с помощью регулирования людей, которые получают зарплату за то, чтобы мешать работать. Но вот такой же индустрии, который бы помогал интернет-компаниям работать, не получается. Потому что, например, проект «Цифровая экономика» превратился, в принципе, в раздел бюджетов между госкорпорациями.
Подытоживает программу Егор Устинов со свежим выпуском новостей.
Служба безопасности Украины пресекла масштабный теракт в одном из густонаселенных мест в центре Запорожья, организованный по заказу группировки ДНР. Сотрудники спецслужбы установили, что заказчиком теракта была так называемая МГБ ДНР. По замыслу кураторов, взрыв должен был привести к многочисленным человеческим жертвам и дестабилизации общественно-политической обстановки в мирном регионе. Исполнителем теракта кураторы выбрали жителя Донецкой области, которого сотрудники службы контролировали с момента пересечения линии соприкосновения. Исполнитель заложил взрывчатку мощностью 1,5 килограмма пластида вблизи детской площадки. Сотрудники СБУ дезактивировали взрывное устройство. Подозреваемый задержан. В Москве задержали участников одиночных пикетов в поддержку журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, задержанного по делу о подготовке к сбыту наркотиков. Среди задержанных журналисты «Новой газеты» Павел Коныгин и Виктория Ивлева, писатель Виктор Шендерович, бывший заместитель главного редактора «Медузы» Александр Поливанов. Пикеты проходят у здания Московского управления Министерства внутренних дел России. Голунова задержали днем 6 июня. Журналист заявил, что ему подбросили неизвестное вещество. Следствие утверждает, что в рюкзаке у Голунова было 3,5 грамма мефедрона. Журналист отрицает обвинение и заявляет, что правоохранители избили его после задержания. И по прогнозам синоптиков, завтра, 8 июня, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди, местами с грузами. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 17 до 19, днем от 28 до 30 градусов тепла. В воскресенье, 9 июня, на Луганщине и Донеччине будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью от 16 до 18, днем воздух прогреется до плюс 31.
Это была программа «Радио Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Александр Лащенко. Слушайте нас на радио «Пульс», «Голос Донбасса», «Громадському радио», «Вильному радио», «Радио 49-е параллели». Смотрите наши эфиры на YouTube-канале «Радио Свобода». Ну что ж, хороших вам выходных, друзья!
Вы слушали «Донбасс Реалии».